новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Трехбальные пробки в Москве, но сегодня, во-первых, ожидается усиление ветра и плюс вот этот вот розовый расцвет прекрасный, красивый, который был, он, как выяснили, как сказали сегодня синоптики, предвестник того, что погода будет резко меняться, потому что завтра уже дождь, переходящий в снег, и, соответственно, пока есть вариант добраться до шиномонтажа или выбраться за город, чтобы там уже в шиномонтаж поехать, потому что завтра, как говорят, будет непросто. По пробкам сейчас отмечу, на МКАДе нормально, на третьем транспортном кольце здесь пробка в районе проспекта Багратиона, Шелепихинской набережной, внутренняя сторона Беговая улица, соответственно, вот здесь вот Новослободская улица, вот это вот все простаивает Марьиной Рощи. Так, еще на трешке внешняя сторона от Юго-Восточной Хорды пробка примерно до шоссе Энтузиастов. Садовое кольцо нормально, за исключением района, где вот Серпуховская и район Красных Ворот.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Набиуллина признала ошибку Центрального банка в коммуникации с рынком. После обсудим, что Минцифра планирует начать продавать вина через маркетплейсы в 2026 году, пока в режиме эксперимента. Будапешт и Братислава могут заблокировать инициативу по изъятию замороженных активов для финансирования Украины. Связано это с коррупционным скандалом. И названы самые популярные страны для путешествий на Новый год. Это тоже обсудим. В «Умных парнях» Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ.
Поток. Успеем сказать главное.
ЦБ допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке, дав сигнал, который был неверно интерпретирован рынком. Это заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Она отметила, что помимо самих решений по ставкам, очень важна коммуникация. В прошлом году, говорит она, несколько ошибся Банк России в коммуникации по ключевой ставке, и в итоге кредитная активность резко возросла. А что сыграло не на руку вообще, ни рынку, никому. Банк, речь идет о периоде, когда ЦБ повысил ставку ключевую до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года давали такое, что ставка достаточно высокая, политика жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать эту ставку. И в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что мы будем снижать, если будет снижаться инфляция. Антон Свириденко с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Ну, на моей памяти, честно говоря, впервые Центральный банк констатирует, что то ли его неправильно поняли, то ли Центральный банк неправильно выразился, и как будто бы это даже повлияло как-то на физические, экономические процессы.
Я не буду гадать, что было на самом деле. Да, это действительно прошлого года касалось и этого года касалось, когда были ожидания по меньшей ключевой ставке, и поэтому можно было судить по политике банков, которые предлагали даже не бизнесу, а населению свои брокерские продукты по управлению финансами. И там отчетливо, да, вот в таких вот интервью прослеживалось, что ну, ждем, что ставка снизится, поэтому финансы нужны такие. Но прогноз не оправдался, а вот как Центробанк декларирует, да, коммуникационная политика – это один из факторов, который влияет и на инфляцию, и на поведение. Но я других комментариев нет, если они говорят, что они были неправы. Но, наверное, значит, действительно, эту коммуникационную политику надо вести точнее.
Но просто интересно, что если их неправильно поняли, то есть получается, как бы экономика среагировала так, что люди все равно брали кредиты, и тем самым это не способствовало снижению инфляции, потому что рынок каким-то образом оживился, а на самом деле это надо было воспринять так, чтобы ничего не покупать, замереть, дождаться, пока инфляция снизится, и потом уже проявлять какую-то активность.
Ну, в какой-то степени, понимаете, ожидание подставки, оно влияет и на то, как люди ведут себя на депозитах, и как ведут себя на кредитах. Дело в том, что у нас достаточно жесткая политика Центробанка, да, и, вероятно, возможно, были какие-то другие ожидания того, как сам Центробанк сможет повести денежно-кредитную политику, в том числе у него самого. Ну вот, получилось по-другому, а... Действительно, может быть, была какая-то небольшая там такая вот, не дезинформация, а немножко ожидания были обмануты.
Но, Антон Юрьевич, а вообще как это работает, когда ЦБ хорошо подкручивает ключевую ставку, делая ее выше, в надежде, что это остановит инфляцию? Но ведь потом получается все равно отложенный какой-то, в том числе инфляционный рост, потому что ставка будет снижаться, люди опять начнут оживать, и
деятельность как-то активизируется. У нас, знаете, есть, да. это большая дискуссия, я у вас тоже в студии участвовал, и в ней, и многие люди участвуют. Конечно, экономисты, которых все больше начинают изучать, это экономисты прежде всего и азиатские, экономисты стран, которые быстро росли, Китая, Кореи, они говорят о такой структурной политике, невозможно осуществлять развитие тех экономик, которые нуждаются в капитале, в модернизации, как наша экономика, теми методами, которые подходят для тех стран, которые, условно говоря, давно повысили свой уровень для развитых стран. Хотя мы тоже не считаемся развивающимися, но, тем не менее, у нас такая ситуация, что мы должны во многом технологически догонять. И вот для этих стран, возможно, другая политика, которая... Во-первых, будет направлена на приоритетные отрасли, в том числе и монетарная специальная политика, потому что на инфляцию влияет не количество выданных кредитов, а их качество. Если они выдаются под спекулятивные операции или чисто потребительский спрос, то растет инфляция. А если они вкладываются в те отрасли, которые будут давать большее предложение товаров и услуг, многие сходятся в том, что это менее инфляционно. И кроме того, если мы говорим, что мы хотим вернуться к росту, то небольшая повышенная инфляция во всем мире, это нормальная практика на этот период.
Возникает тогда вопрос, а почему у нас все равно боятся инфляции, если у нас она ползучая так или иначе? И многие говорят, что инфляция все-таки это не есть следствие экономической активности, а это монополии.
Да, есть и вопрос и монополий. Конечно, их тарифов, они достаточно высокие, и, конечно, здесь важно вести такую комплексную политику взаимодействия Центрального банка вместе с правительством и другими ответственными органами, в том числе антимонопольными, для того, чтобы это все было взаимоувязано в едином цикле, который позволил бы повлиять на инфляцию так, чтобы она не росла.
Есть какой-то просвет, по вашим ощущениям, в плане, перспектив российской экономики в нынешних условиях?
Мы не то что, я думаю, что он не просто есть, он обязан случиться.
Поняла, спасибо, Антон Юрьевич, вас благодарю. Антон Свириденко был с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Глава Банка России подчеркивает, что помимо самих решений по ставкам, очень важна коммуникация. Мы ее постоянно стараемся выверять, постоянно стараемся анализировать свои действия постфактум, что сработало, что нет, что можно было сделать по-другому. На заседании 24 октября Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне. Регулятор снизил ставку с исторического максимума 21% до 20%, затем еще дважды сначала с 20% до 18% в июле, а затем с 18% до 17% уже в сентябре. По итогам заседания в сентябре в ЦБ допустили, что в снижении ключевой ставки могут потребовать требоваться паузы в связи с высокими инфляционными рисками. Но в октябре регулятор не стал останавливать смягчение политики, при этом заявил, что будет все-таки поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которые необходимы для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том случае предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой ДКП. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркивает регулятор.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме мы переходим. В очередной раз есть попытка подступиться к теме продажи алкоголя через маркетплейсы. На этот раз Минцифра говорит, что планирует начать продавать вина через маркетплейсы в 2026 году, пока в режиме эксперимента. Сообщил об этом замминистра цифрового развития Олег Качанов. Мы должны в режиме экспериментальном в следующем году попробовать запустить дистанционную продажу российского алкоголя на российских торговых площадках с соблюдением требований по идентификации, сказал Качанов. По его словам, технически мы к этому уже готовы. Эксперимент планируется начать во втором-третьем кварталах. Для подтверждения возраста покупателя будет использоваться биометрия и фотография в цифровом документе, подтвержденная единой биометрической системой. Руслан Брагин с нами, член гильдии маркетологов, эксперт по крепкому алкоголю. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему вот подступаются к теме продажи алкоголя через маркетплейс? На моей памяти уже несколько лет, но по сути вот оно все вот какой-то подготовительный период имеет. Там рисков много.
Ну, вы знаете, государство всегда балансировало между заботой о народном здравии и желанием пополнить бюджет. Это вот со времен Ивана Грозного еще началось. Вот. Смотрите, во многих странах мира, в европейских, продажа алкоголя по почте разрешена. В России продажа жидкости нельзя отправлять по почте. Ну, как бы, и доставка алкоголя тоже в Российской Федерации сейчас запрещена. Поэтому, ну, в принципе, мы движемся к какому-то такому логичному. Во-первых, надо пополнять бюджет, а решили начать вот именно с российских вин. И, в принципе, это, конечно, будет колоссальный шаг вперед для потребителей и вообще для эволюции алкогольного рынка в России. Это вот дистанционная продажа алкоголя по биометрии. Вот, там, конечно, боятся проверяющие органы разных злоупотреблений и каких-то нарушений. Вот, но я думаю, что с учетом вертикали власти, которая у нас выстроена, я думаю, все это решаемо, и можно будет отрегулировать этот процесс, постепенно вот ослабляя, и постепенно прийти к доставке и продаже через маркетплейсы и крепкого алкоголя российского, а следующий уже шаг, третий этап, это продажа уже импортного алкоголя и слабого, и крепкого.
Но правильно ли я понимаю, что устоялась все-таки, хорошо работает единая государственная автоматизированная информационная система, то есть в этом отношении Росалкоголь, табак, контроль отладил работу, и в этом отношении просто маркетплейсы рассматриваются как еще одна площадка для продажи, равно как и обычные магазины, продуктовые или именно специализированные, и тогда, получается, все риски в плане попадания какой-то продукции некачественной, может быть, вообще какого-то суррогата, она исключена?
Ну, ЕГАИС, да, он определенную роль сыграл, и, соответственно, вот идет эволюция, понимаете, то есть постепенно, ну, это мы живем же с вами в условиях рыночной экономики, и вот рынок требует, чтобы началась дистанционная продажа алкоголя. Решили, ну, испытать систему на российских винах. Вот, а дальше посмотрим. Ну, то есть там же и пиво, соответственно, логично потянется. Вот. А вот переход к крепкому алкоголю с доставкой, вот это вот уже более серьезный вопрос, который, я думаю, будет там нашими и Росалкоголь, табак контролем и всеми там органами рассматриваться уже позже, то есть после того, как пройдет вот этот эксперимент с российскими винами.
А наши слушатели говорят, смотрите, сейчас сложно даже наладить, потому что есть риски, это доставка курьерами из специализированных магазинов, потому что даже эти магазины не могут брать свои курьерские службы, чтобы доставлять их до двери, а с маркетплейсами как будто бы выглядит более безопасно или что?
Ну, видимо, так. Там есть, естественно, куча всяких и технических, и финансовых, и правовых нюансов. Так. Я думаю, что юристы и специалисты, специально обученные, в этом разберутся, как это сделать максимально безопасно для потребителя, максимально эффективно для продавца и так далее. Но, повторю, это будет действительно прорыв. Такого не было никогда. Ну, может быть, до революции что-то было подобное, когда заказывали там откуда-нибудь из ресторанов либо из каких-то там магазинов. Вот. То есть это логичный шаг. То есть от него не уйти. Рынок требует этого, да.
Рынок требует, но у нас при этом есть статистика, согласно которой у нас снижается потребление алкоголя.
Ну, значит, нет, то, что оно снижается, это хорошо. То есть, ну, там, по статистике, насколько я помню, 50% потребителей выпивают 80% водки. То есть это те, кто много пьют. Вот они дают основную статистику. То есть там средний потребитель, он там по праздникам только выпивает. Вот. Поэтому, ну, скажем, здесь...
Руслан Леонидович, а насколько у нас сформировалась сейчас культура питья, чтобы не было такого, что вот в любой момент решил заказать, и это как бы расслабляет. Одно дело, в магазин надо идти, в каких-то регионах вообще жесткие рамки ввели продажи этого алкоголя, а тут получается на маркетплейс, ну это как называется, да? Значит, шопинг расхолаживает через маркетплейсы, а тут алкоголь.
Ну, вы имеете в виду морально-этический нюанс,
да,
или какой?
Да, да, морально-этический именно, чтобы не было как это, народ не начнет спиваться?
Да нет, народ, человек, ну, сколько есть исследований, которые показывают, что человек не может выпить там, ну, в три раза больше, чем вот он может выпить, вот. То есть, и вот я бы и рекламу алкоголя разрешил в прессе, то есть у нас там половина журналов, да что там, две трети журналов закрылись, и издания из-за того, что реклама табака и алкоголя была запрещена там. 10 лет назад, вот, или там чуть больше, вот. Поэтому, ну, эта либерализация, в принципе, мне кажется, что это сейчас вовремя, это обществу нужно, и это на потребу, вот, публики будет сделано, мне так кажется.
Понятно. Спасибо большое, Руслан Леонидович, я вас благодарю. Руслан Брагин был с нами, член гильдии маркетологов, эксперт по крепкому алкоголю. Давайте с вами эту тему обсудим. Потенциал выхода алкогольных компаний, вообще алкогольной продукции на маркетплейсы. То есть, скорее всего, конечно, это будет организовано все, может быть, не так быстро или не так свободно, как это вот, что касается одежды, чего только не продается сейчас на маркетплейсах, но, по сути, какое-то будет регулирование. То есть, смотрите, интересный момент. Продажа алкоголя через маркетплейсы – это просто еще одна площадка продажи алкоголя или это принципиально иной подход к потреблению алкоголя? Вот давайте этот аспект обсудим. 7373-948, телефон прямого эфира. Зачем еще доставку алкоголя почти до дома? А потом процент наценки в маркетплейсе какой будет? Они же подняли на некоторые позиции до 39%. Это будет как у таксистов. Раньше дорого, но всегда. Мы хотим сократить пьянство. Вроде в последние годы даже предлагали отдельно стоящие магазины в полях, а теперь предлагают лежа на диване покупать алкоголь. Вся проблема, что мы в целом не понимаем, куда идти, говорит Костя. Но смотрите, Костя, если люди, вот категория людей, которые одержимы алкоголем, они и так будут много покупать алкоголя. Они пойдут в специализированные магазины, они закупятся заранее, просто что у них постоянно было. Разве действительно есть такое, что человеку, например, скажем так, невозможность купить здесь и сейчас, повинуясь своему желанию, снижает риск того, что этот человек будет употреблять много алкоголя? Да нет, наверное. Ужасный закон, направленный на спаивание населения. Не нужно выходить из дома, можно уходить в запой, не выходить. Ну, подождите, Сергей, кто хочет уходить в запой, он и так уйдет в запой. Ну вот правда, он и так уйдет в запой. Понимаете, ну хорошо, есть круглосуточная доставка еды. Ну, от этого люди стали больше есть? Не знаю. Люди перестали готовить, но есть больше они не стали. Есть ощущения такие. Может быть, они стали питаться менее как бы здоровой едой, потому что фастфуда много. Вот. Но по факту... 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Здрасте. Валерий, Москва.
Да, Валерий, слушаю вас.
Вы знаете, мне кажется, вот проблема нашего государства, что у нас как-то правая рука не знает, что делает левая.
Нам хочется и так, и так. Нам хочется здоровую нацию, но и как бы заработать.
Да, совершенно точно. Потому что ряд губернаторов у нас проводит политику по как бы уничтожению возможности пить легко и быстро. И в то же время открывают сейчас ситуацию по продаже через маркетплейсы. Мне кажется, как бы вот надо определиться, что мы хотим. Потому что, мне кажется, и сейчас как бы при желании купить Но все возможности есть. Во всяком случае, я вот по себе смотрю. Я как бы не отрицаю того, что я люблю и могу выпить. Но я выпиваю, когда мне есть необходимость, и всегда у меня для этого есть возможности. Буду ли я пользоваться маркетплейсом, я сомневаюсь, потому что, мне кажется, это все до первого ситуации с отравлением.
Ну, спасибо большое, но здесь сложно. Но, понимаете, тоже, а есть ли показатели эффективности от политики отдельных губернаторов, которые решили вообще, как это, полусухой закон ввести в своем регионе? Ну, есть ли от этого эффективность или нет? Мы же не знаем. Вспоминайте период хорошо открытых границ. В этом отношении показательный пример – это, например, Финляндия и Питер. Как в Финляндии закрывались магазины рано, ограничения были, ездили в Петербург и покупали. Та же самая история, например, в Швеции. Тоже очень жесткие ограничения были. Но люди, которые там застали такое, говорили, что никогда в жизни не видели вот таких синюшных людей перед открытием магазина, никогда не видели, как офисные клерки, больше нигде, в России даже такого не было, офисные клерки бежали поверх голов остальных, пытаясь успеть к 6 вечера к закрытию алкогольного магазина. Вот, поэтому, как это, ограничение, оно все равно рождает повышенный спрос, такой тоже может быть. Потому что, ну как, если этого нет, это не значит, что этим не пользуются. Предполагаю, что данная схема продажи предназначена для вовлечения молодежи. Они больше пользуются покупками в интернете. Андрей говорит, да ну бросьте. Молодежь вообще перестала алкоголь практически пить. Вот это винишко тян, вот это все, оно, по-моему, ушло куда-то. Они сейчас на антидепрессанты сели. Вся молодежь села на антидепрессанты. Государству выгодно, чтоб пили, говорит 724-й. Все товары становятся в разы популярнее. Никто не пойдет искать лабу по магазинам, вот купить с телефона нет проблем. То же самое с алкоголем. Потребление вырастет, говорит Костя. Еще звучит опасно, если достаточно будет ответить на вопрос, вам есть 18? Нет, там будет другая, авторизация, и поэтому мало будет просто ответить, что вам есть 18 лет. Алло, здрасте.
Алло, Евгений, день добрый, Геннадий.
Ой, здрасте, Геннадий.
Ага. Не пережила все. И стояли, да. Портрей, там и прочее, прочее. Да. Слава богу, в общем, кто-то конечно, кто-то нет. И я говорю всегда, что наибольшее потребление алкоголя, когда есть ограничения, получалось так. А статистика, она, в общем, чуть лживая, наука-то, честно говоря. И сейчас мы почему-то умалчиваем, а сколько самогонных аппаратов?
Только хотела сказать про самогон, конечно, а их же тоже продают, и люди даже, спасибо большое, Геннадий, люди же даже для себя какое времяпровождение такое придумали, покупают самогонный аппарат, вот это вот все там, бутылки пластиковые собирают потом, там какие-то придумывают сорта крафтовые, пиво начинают делать, там что-то такое, самогонку какую-то, там наливки или что-то, этого никто не отменял, это все равно было, есть и будет. Вот все равно, и было, есть и будет. 7373948. Так, мой сын 30 лет, понятно, пьет то-то и то-то. А маркетплейсами пользоваться не буду. Разобьют, доставка обещает желать лучшего. Очень неаккуратно относится к товару в доставке, говорит Сергей. Логика маркетолога. 2/3 журналов закрылись, потому что запретили рекламу алкоголя. Давайте разрешим рекламу наркодевушек по... Но нет, ну почему так сразу абсолютизируете-то? Это правда, действительно, алкогольные компании, они имеют большие деньги, они имеют возможности в рекламе, за этот счет этой рекламы получали многие свои деньги. Вот. И вспомните еще, какая у нас либерализация на время чемпионата мира была, потому что, ну, как бы не везде такие жесткие законы. И самое главное в плане ограничения именно рекламы. Вот. И самое главное, просто стоит сравнивать. Если мы говорим о борьбе за здоровье нации, вот те регионы, где жестко решили регламентировать продажу алкоголя, там каким-то образом изменилась статистика не потребления, а эффект от этих ограничений. Мне кажется, за один год это сложно отследить. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Интересным образом начинает развиваться сюжет вокруг вот этот коррупционный скандал на Украине, хотя странно, что он кого-то удивил, потому что мировые СМИ это разносят таким образом, что как будто бы, о боже, что это такое, никто этого не ожидал. Все же думали, что все кристально чистые. А оказалось, что в Киеве вообще не кристально чистые люди и напилили очень много всяких разных денег. Так вот, дело дошло до чего? Политика, по крайней мере, пишет, что Будапешт и Братислава могут заблокировать инициативу по изъятию замороженных активов российских для финансирования Украины именно из-за коррупционного скандала, который в Киеве разразился. Иван Скориков с нами, зав. Отделом Украины в Институте стран СНГ. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот Будапешт и Братислава нашли все-таки повод отсрочить этот момент и для себя хороший, удобный повод, чтобы опять фронду какую-то выдвинуть, или же это какой-то другой процесс?
Ну, смотрите, информация о том, что именно этот коррупционный скандал будет использован в Киеве, и Орбаном именно в контексте от конфискации российских активов, это все-таки пока что на уровне статьи издания «Политико».
Ну да.
Не руководство Венгрии, руководство Словакии об этом не заявлял. Но, в общем-то, и Фицо, и Орбан еще в октябре однозначно заявили, что не собираются участвовать вот в этих схемах конфискации. Mm-hmm. И более того, Орбан, ну, откровенно достаточно сказал, что получил от президента России, от Владимира Путина письмо о возможности контрмер, российских контрмер в случае конфискации. И эти, естественно, ну, могли бы затронуть и те же венгерские компании в России. То есть зачем ему это нужно? Ну, тут объективно, в общем, не от любви к России, а от любви к Венгрии он на это не пойдет. Естественно.
Но вряд ли, мы понимаем, что
выборы.
Да, но вряд ли Российская Федерация будет, что называется, мстить персонально Орбану в случае, если весь Европейский Союз решит эти деньги забрать. Потому что в данном случае Будапешт, скорее всего, будет просто-напросто подчиняться вот этой вот, вот этим европейским правилам по голосованию. Поэтому другой момент. Вот этот коррупционный скандал на Украине, который как будто бы якобы кого-то удивил. Ой, Иван, давайте мы вам перезвоним, звук у нас залипает страшным образом, и ничего не понятно становится. А по поводу, значит, чего? Главная противница, как выясняется, еще изъятия российских денег – это Бельгия. В Бельгии опасаются, что после изъятия замороженных активов из финансового депозитария Евроклир со штаб-квартиры в Брюсселе на нее обрушатся ответные меры со стороны России как внутри страны, так и за рубежом. И в итоге получается, что есть откровенные противники изъятия денег. Это Будапешт, Братислава и Брюссель. Да, Иван, пожалуйста, повторите ваш последний тезис, а то у нас звук залип.
Да, конечно, использовать коррупционные скандалы.
Не получается у нас, что давайте попробуем, сейчас подождем чуть-чуть, может быть, получится что-то со звуком у нас сделать. Председательствующая сейчас в Евросоюзе Дания, которая в настоящее время возглавляет законодательные переговоры в блоке, попросила Еврокомиссию продолжить рассмотрение вопроса о репарационном кредите. Это вот так придумали, это называется репарационный кредит. То есть это некий кредит, который будет даваться Украине, значит, на восстановление, деньги физические, но покрывать этот кредит будут за счет российских денег. Это вот так вот это выглядит. А в итоге Дания говорит, что давайте рассматривать этот вопрос. Иван, давайте, попытка номер три у нас с вами.
Давайте.
Вот, отлично.
Да,
давайте.
Ну, конечно, использовать нынешний вот этот коррупционный скандал, ну, это просто подарок для объяснения своей скептической позиции для Венгрии и Словакии. То есть тут, понимаете, ну, не надо уже там размышлять о каких-то контрмерах, там, ссылаться на Трампа, который говорит, что это не его дело. Вот. А тут, в общем-то, вот
Да. Не выходит. У нас сегодня каменный цветок. Ну ладно, 7373-948, это телефон прямого эфира. А почему они не выходят из... Почему они не выходят из НАТО и Европейского Союза? Вышли бы, и нет проблем. Говорит 724-й. Ну, давайте, да, шутка номер 35. Давайте в таком виде рассуждать. По поводу российских денег и по поводу проблем с российскими деньгами, в смысле, с изъятием российских денег. Что говорит Дания, которая, как я сказала, уже возглавляет законодательные переговоры сейчас в блоке и просит Еврокомиссию продолжить рассмотрение вопроса о вот этом репарационном кредите после встречи министров в Брюсселе. Говорит Дания, что это даст главным советникам лидеров Европейского Союза, во-первых, пищу для размышления, где они будут еще следующий саммит обсуждать, который в декабре запланирован, где инициатива снова будет включена в повестку. То есть каждый раз европейцы какие-то саммиты проводят. В этих саммитах что происходит? На этих саммитах обсуждают, как бы изъять российские деньги легально, чтобы это вообще не повлияло на финансовую стабильность. Потому что 300, соответственно, вот эти вот деньги, 300 миллиардов, которые там 280, это, конечно, немалые деньги абсолютно, и это может каким-то образом повлиять вообще на устойчивость финансовой системы Европейского Союза. Не в смысле, что оттуда деньги будут забирать южане, будут забирать арабы, будут забирать, соответственно, китайцы. Нет, а просто потому, что сейчас эти деньги все равно работают. И одномоментное изъятие таких денег и передача их, что называется, третьей стране влияет на устойчивость этой системы как таковой. Потому что пока что даже сейчас эти деньги работают, и мы знаем, что экспроприация происходит именно процентов, которые начисляются на тело этих денег. Когда Украина сейчас рассуждает, вообще деньги закончатся, и, кстати, чем больше рассуждений по поводу того, когда у Украины деньги закончатся, тем, соответственно, у европейских политиков возникает больше потребности активнее рассуждать, а где же еще деньги брать, потому что спонсировать надо, но тут вроде бы коррупционный скандал тут оказывается, опять же, для них, видимо, удивление, хотя кажется, что нет. Потому что, скорее всего, из европейцев тоже очень многие участвовали в изъятии части этих денег для того, чтобы, соответственно, себе какие-то блага устраивать. Так вот, если не поступит новых денежных средств от Европейского Союза или от Международного валютного фонда, это все пишет европейская пресса. Если деньги не поступят от каких-то еще организаций, Киев начнет затягивать пояса уже в апреле. Меры начнутся с ускорения платежей, запланированных на следующий год, включая дивиденды государственных банков. После этого правительство попытается продать долг инвесторам, которые потребуют финансовой отдачи в обмен на долговые расписки. В итоге вот МВФ, например, чья штаб-квартира находится в Вашингтоне, готовит Украине новый транш на сумму около 8 миллиардов долларов, но выплата зависит от того, согласится ли Европейский Союз задействовать замороженные средства Москвы для финансирования, значит, еще какого-то крупного кредита для Украины. И, значит, Украине его, как говорят, выплачивать не придется, если, как говорят, Россия не прекратит боевые действия и не выплатит военные репарации. То есть вариант репарации они по-прежнему рассматривают. Насколько мы помним, у Украины это было одно из условий, что репарации Россия должна выплачивать. Но когда поняли, что никаких выплат, конечно же, не будет, придумали вот эти вот кредитные репарации. То есть это изъятие российских денег, воровство российских денег и покрытие ими тех затрат, которые будут направлены от Европейского Союза на Украину. Еще, где-то еще. Мне кажется, что мы с этими деньгами попрощались, и что толку это рассуждать? С нашей стороны, возможно, это и произошло, но это будет мировой прецедент, когда фактически чужими деньгами будут распоряжаться в пользу третьей страны и будут распоряжаться открыто. Причем будет распоряжаться Европа, которая, в принципе, продавала всему миру свою финансовую инфраструктуру, пользование своей финансовой инфраструктурой. И теперь, естественно, все остальные видят, так это продавалось как что-то удобное, а потом оказалось, что это же становится и оружием против тех, кто активно туда вкладывается. И это тоже, надо понимать, в отдаленной перспективе будет способствовать вот этому дроблению финансовой инфраструктуры, обязательному появлению каких-то альтернативных еще инструментов для взаимных расчетов, для хранения денег, для вкладывания этих денег. Потому что очевидно совершенно, что вся вот европейская и вообще западная вот эта финансовая инфраструктура, которой пользовались по всему миру, и мы в том числе, потому что, в принципе, это было удобно, и зачем что-то создавать, она стала слишком токсичной.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И сообщение с пометкой срочно, которое сейчас пока приходит. Так, признание атомной энергетики растет по всему миру. Атомная энергия – двигатель развития мира. Это заявление Рафаэля Гросси. Он же говорит, что Росатом является лидером не только в России, но и в мире в сфере атомной энергетики. Далее, так, что здесь еще? После встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде гендиректор Росатома Алексей Лихачев сказал, что около 8 украинских беспилотников пытались атаковать позапрошлой ночью Нововоронежскую АЭС, все они были сбиты. Так, и еще из сообщений, что Гросси говорит, что прямая атака на внешнюю линию электроснабжения Запорожской атомной станции была очень опасной. Никогда прежде такого не было, говорит Гросси. Но про Нововоронежскую АЭС он почему-то ничего не стал говорить и никаких реакций не выдавал. Давайте теперь про отдых поговорим. Названы самые популярные страны для путешествий на Новый год. Белоруссия оказалась самой популярной страной для отдыха россиян. Набирает популярность еще азиатские направления, ну, в смысле, что там солнышко зимой. Спрос на зарубежные направления для отдыха на новогодние праздники увеличился на 30% относительно прошлого года. Майя Ламидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
А на 30% выше, это прям какой-то скачок заметный. А у людей стало больше денег и больше отложили или что? Или вариантов больше стало?
Нет? Нет, вы знаете, денег больше не стало.
Так.
И мы это видим по другим всяким направлениям. Но новогодние туры в течение года относительно всех остальных, так сказать, продуктов и услуг, они не так подорожали. Они подорожали, но не так, как боялись потребители. Это первое. И второе, они стали бронировать заранее. У нас с вами сейчас начало ноября. А продажи вовсю идут с августа-сентября, потому что акции, потому что скидки, туристы прям очень хотели на Новый год все-таки куда-то выехать. Согласитесь, такие длинные каникулы просто грех упускать.
Конечно, конечно. А можно ли отметить, что каким-то образом меняются привычки граждан России в плане организации отдыха на каникулах?
Да, есть определенные тенденции, если не считать новогодние каникулы.
Да.
Сокращается длительность пребывания, то есть средняя продолжительность отдыха, если у нас в прошлом году это было 10 дней, там 10-11 дней, то в этом году 7-8. Ну, то есть это сокращение, потому что это влияет тоже на стоимость, очевидно, да?
Угу.
Сокращают количество дополнительных услуг на месте, экскурсий, какие-то выезды, какие-то дополнительные условно дополнительное питание. Ну, то есть люди стараются по максимуму сэкономить и в течение отдыха тоже. Это тоже вот мы видим. Это тенденции, которые возникали в любой период. Это не первый раз такое возникает у нас на туристическом рынке. Там в 2010-м такое было, в 2014-м такое было. То есть когда были некие кризисные моменты, независимо от уровня дохода, люди экономили. И при этом есть парадоксальная еще одна тенденция – это стремление к комфорту.
А почему парадоксально?
Потому что комфорт стоит денег.
Так.
То есть, с одной стороны, мы видим, что люди экономят, покупают заранее со скидкой, не берут дополнительные услуги, сокращают время пребывания. А с другой стороны, они не выбирают дешевые отели.
Но с другой стороны, они же, как, может быть, люди считают, что, скажем так, тот комфорт, которого они хотят, это, в принципе, база, и поэтому люди уже не готовы соглашаться за большие деньги, не знаю, на какой-нибудь холодный рис с клейкой курицей, вот, и на какую-нибудь раскладушку. Ну, я...
Очень утрированно, да. Если да. Да, очень утрированно, вот. Если да. Но, в принципе... стремление к комфорту – это то, о чем говорят и туроператоры и турагентства. То есть, в принципе, наш турист, он какой? Было бы море, там море, курорт, движуха какая-то с друзьями поехать. Опять же, я несколько утрирую. Но никогда наши туристы не говорили, мне хочется, чтобы мне было уютно, чтобы я спокойно пришел, чтобы мы с семьей там спокойно отдохнули. Вот это вот спокойно, так, красиво, ага, у некоторых категорий, да, вот это стало звучать атмосферно.
Атмосферно.
Вот это все как бы некие грани такого, назовем, комфорта.
А как рынок все-таки на это реагирует? Тоже же взаимно противоположные тенденции. С одной стороны, мы говорим, что там в тот же самый внутренний туризм оживает и не справляется со спросом. С другой стороны, люди не готовы тратить очень много денег за это. А с третьей стороны, одним хочется заработать, а третьим хорошо отдохнуть.
Конечно. Ну, жизнь вообще соткана у нас из противоречия.
Да.
Вот. Но... А насчет того, что у нас нельзя отдохнуть, я бы там прям сильно поспорила, потому что внутри страны все равно, конечно, больше отдыхает, чем выезжает за рубеж традиционно, но динамика у нас внутри страны не такая, как на выезде. То есть выезд плюс 30, а внутри страны, условно, плюс 10. Но правда и бронирование у нас всегда внутри страны было в последний момент. Я к чему? Я к тому, что мы еще пока картину внутреннего спроса на Новый год не видим. Мы видим только цены. Хватаемся за голову. Цены. Вот.
Так.
А по поводу того, что да, вы правы, отрасль хочет работать, туристы хотят отдохнуть, но не заплатить столько, сколько у них просят. И казалось бы, вот в этом противоречии должна была возникнуть патовая ситуация. Но нет. Потому что... Мы сейчас про выезд или про внутренний, потому что разные инструменты.
Давайте про внутренний все-таки интересно, про внутренний туризм. Да.
Значит, что делают наши внутренние туристы? Почему это частично касается и зимы? Они едут на машине, они экономят на билете.
Так.
Они кооперируются и берут условно там большое какое-то средство размещения, а не просто двух- или трехместный номер. Потому что если ты берешь коттедж или там, не знаю, назовем это какой-нибудь домик, шале, неважно, горнолыжный это курорт или природный, или это город, когда ты берешь большое средство размещения, то в пересчете на человека это может обойтись дешевле. Они сокращают продолжительность отдыха внутри страны тоже. Этот момент тоже есть. И они еще стараются внутри страны найти то место, которое не является туристическим хитом. Мы сейчас говорим про тех туристов, для которых очень важна финансовая составляющая. Она как бы для всех важна, но для этих туристов она жизненно важна. Ну, то есть, либо ты поехал, и тогда ты платишь там, условно, 150 рублей, либо ты не поехал вовсе, потому что 200 рублей уже нет.
Понятно.
Вы спросите, а как же у нас тогда аншлаг в Краснодарском крае, да, прям на Шерегеше?
Да, ну потому что модно стало, раскрутились-то, вот. Поехали сами.
Вот, и тут мы приходим к другому сегменту, который не просто стабильный на внутреннем рынке, но он еще и увеличился за последние годы. Это сегмент людей, которые зарабатывают довольно существенные деньги, премиальный сегмент. И вот этот сегмент, он и формирует как раз такие потоки, особенно на Новый год, в туристических хитах. Это Краснодарский край, это тот же Шерегеш, это Карелия, если мы говорим про северо-запад. Это отчасти тоже Санкт-Петербург. Это Московская область. Да, все премиальные дома отдыха в Московской области, они... В общем, заранее брать.
То есть, по сути, в принципе, всем хватает?
Хватает. Вот. Но вот этот высокий спрос, он и определяет высокую цену. В премиальном сегменте высокий спрос. Понимаете, да, мысль?
Конечно, понимаю. Майя, да. Спасибо. Да, благодарю вас. Майя Ломидзе была с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Ну, интересный, правда, процесс. правда интересный. Что здесь интересно? Топ-10 самых востребованных направлений, динамика средней стоимости забронированной ночи по ним выглядит так. Беларусь почти 12 тысяч рублей за ночь, Таиланд 10 тысяч рублей, Узбекистан 6 тысяч рублей, Турция 8,5 тысяч рублей. Даже падение какое-то произошло по стоимости. Арабские Эмираты 26 тысяч рублей, Грузия 7 тысяч рублей. Так, за ночь. Абхазия далее идет, Казахстан 5 тысяч рублей, Италия 13 тысяч рублей. Кто-то в Италию едет, у кого-то визы есть. Так, Армения 7 тысяч рублей, а Абхазия 5600. Вот. По сравнению с прошлым годом в топ поднялся как раз Казахстан. В прошлом году он был на 12-м месте. 7373948, телефон прямого эфира. А в Беларуси удивительное качество еды. У нас мало где вкусно. Вы просто не туда ходите. У нас много где вкусно, вот, особенно если вы поедете в Нижний Новгород, там очень вкусно. Более того, особенно если вы поедете в Красноярск, там вообще самая вкусная еда, которая есть в Российской Федерации, по моим личным наблюдениям. И, в общем, везде, где, везде вкусно. Вот. Кто раз в год ездит наоборот, выбирает топовое место, где наперед по отзывам знаешь, там красиво, вкусно кормят, есть море или хотя бы бассейн, говорит Нилс. Это если отдых пляжный. Мы говорим про отдых еще внутри страны, потому что это, правда, очень интересная тема. Отдых внутри страны. У нас Алтай очень раскрутился, туда вообще не подступиться. Действительно, есть история, что нужно приучать себя сильно заранее что-то бронировать и покупать, потому что новогодние праздники планируются в августе, бронируются. Летний отдых бронируется с февраля, к этому тоже стоит привыкать, потому что очень большой наплыв туристов происходит. Еще 7373-948, телефон прямого эфира. Приучаем себя ездить на машине. На машине очень интересно. Благо, дороги у нас хорошие, всем советую. На машине тоже хорошо, это правда. На машине можно уехать. Более того, люди, например, которые живут в Восточной Сибири, они вообще, в принципе, как это, на выходные в Якутию к тёще нормально, абсолютно. Их не смущают такие перегоны. Поэтому там отношение к автотуризму вообще другое, это средство передвижения. Еще Петербург. Тут какие-то рекламы мне предлагают, рекламу каких-то, каких-то заведений. Не буду рекламировать, не платили за рекламу, поэтому просто, просто говорим про города определенные, где как. Так, 7373, буду на даче сидеть, на даче тоже хорошо. На даче в любом случае хорошо, конечно, естественно, особенно если у вас теплый дом, особенно если у вас есть какой-то вариант отдыха там. Почему бы и нет на даче? Так, полюбил ездить по Подмосковью, тоже планирую это все в новогодние праздники. Дома сидеть невозможно будет, заодно поездим по отдаленным уголкам. Регион наш вообще неизведанный, говорит наш слушатель. Да, любопытство же здесь рождается, конечно. Полюбил ходить по заброшенным деревням в Тверской области, пишет наш слушатель. Тоже очень интересно, чувствуется дух времени, можно сделать классные фотки. Да, тоже, кстати, очень-очень интересная тема. В Китае никто не собирается, говорит Олег. А вы позвать хотите кого-то или что? В Китае тоже хорошо. И специфическая еда, и очень интересно в плане просто увидеть, как люди живут. Вот, особенно если вы едете не в какие-то раскрученные туристические места, в смысле там на море, хотя там тоже фантастически прекрасно, скорее всего, по отзывам. А если ехать просто вот по региону, посмотреть вообще, как люди живут. В общем, в любом случае интересно, и на любой кошелек что-то найдется. Сейчас будут у нас новости, потом небольшая реклама и умные парни.